Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я вот слушал новости, иногда некоторые фразы. Вот способы посадки у меня вызывают разные нетривиальные ассоциации. Типа там суд, тюрьма, Сибирь. Вот. Ну, впрочем, к некоторым российским чиновникам это относится в полной мере, это я сейчас злобствую. Как обычно, начинаем с вопроса. Вопрос следующий. А Трамп, он как бы когда-нибудь успокоится или будет продолжать в том же духе до тех пор, пока, соответственно, его как бы ноги носит, и он еще способен дышать? Варианты. Да, будет зажигать. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет. Скоро остановится, поскольку смысла никакого нету. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Кто же его знает? 8-495-134-27-37. Еще раз. Значит, 134-27-35 будет зажигать. 134-27-36. Да ни за что. 134-27-37. А кто же его знает? Иншаллах. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Обращаю ваше внимание. Есть такая книжка, которую мы написали с Сергеем Щегловым в далеком 2016 году, называется «Лестница в небо», в которой мы объясняем, что любая властная группировка борется за власть. Все остальное, интересы стран, интересы людей или там еще чего-то, это бантики. Они борются за власть. Вот если вы посмотрите на ту команду евроатлантическую, которая сегодня, так сказать, правит в Западной Европе, в Брюсселе, то это типичный совершенно пример властной группировки, которая борется за власть. Ей абсолютно похрену на людей, и по этой причине они, соответственно, запускают мигрантов. Ей похрену на соседние страны, в том числе там на какую-нибудь там Украину. То есть, как бы, легче объяснить, что им не похрену, а я даже не знаю что, только власть. А, и, соответственно, по этой причине они смотрят на всех окружающих исключительно с точки зрения: вы готовы поддержать нас, чтобы мы сохранили власть, или вы к этому не готовы? Теперь вопрос. А что в Соединенных Штатах Америки? Почему так странно происходит? Зачем вообще Трамп это все начал? Он больной, что ли? Ну вот что ему, ну, как бы не сидится, не лежится? Зачем он это все затеял? Ответ на этот вопрос есть, и он достаточно простой. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки есть несколько групп, которые между собой в сложных отношениях. Вот во втором издании «Лестница в небо», которое состоит из двух томов, называется он «Кризис и власть», и первый том называется «Лестница в небо», а второй называется «Люди власти». Так вот, во втором томе мы подробнейшим образом разбираем американскую элиту, ну, не всего 20 века, ну, условно говоря, с начала 20 века до середины 70-х, до «Уотергейта». И там мы подробнейшим образом объясняем, что есть старые элиты американские, которые тоже там делятся. Есть промышленники, есть как бы немножко государственники, они немножко разные. Это, собственно, вот разница между демократической партией и республиканской в некотором смысле. Вот, но начиная с 1913 года, с момента появления ФРС, появился третий очень мощный центр силы – это банкиры. Отметим сразу, что смотреть, как бы у кого какой капитал в этих группах – дело совершенно безнадежное, потому что теоретически может оказаться, что у промышленников в банках капитал даже больше, чем у банкиров. Но Ключевой момент тут не активы. Дело в том, что экономика Соединенных Штатов Америки очень сильно перегрета. Доля финансового сектора намного превышает возможности американской экономики поддержать это без эмиссии. И по этой причине, как только эмиссия будет остановлена, она будет остановлена, поскольку ее продолжать невозможно из-за как бы разрушения уже всей системы в целом, это вот в книжке «Воспоминания о будущем» очень подробно описано, то в этой ситуации может оказаться, что то, что вы считаете активами, на самом деле не активы. То есть, грубо говоря, вы владеете долей там, 8% в банке, капитализация которого сегодня триллионы долларов, а по итогам всей этой заварушки может оказаться, что вы совладелец банка, у которого долгов больше, чем денег на счетах. Ну и по этой причине вопрос только в том, как бы избежать того, чтобы вам не выплатить, соответственно, свою долю в его уставном капитале. Крайне неприятная ситуация. Вот давайте остановимся и посмотрим на результат. Значит, результат у нас такой. 76% считают, что Трамп не остановится, 12% что он остановится, а 12% не знает. Ну, то есть, ну, как бы люди, в общем, чувствуют нашего Дональда, нашего Фредовича, какой он весь из себя бойкий. Так вот, ресурс, на котором живет система, это вот источник денег. И здесь на первом месте банкиры, потому что они рулят теми институтами, которые окучивают и распределяют вот эту самую эмиссионную ренту. Никто другой. Да, разумеется, у промышленников есть активы, да, разумеется, может оказаться, что их доля в банках очень большая, но они не управляют. Понятно почему, потому что управлять банками нужно банкирам, а иначе будет черти что. Кстати, я хочу сказать, что с точки зрения как бы формальной экономической науки, финансовая наука и... то есть тому, чему учат на курсах экономикс, и реальная экономика, то есть что такое добавленная стоимость, это разные науки, и финансисты нельзя пускать управлять предприятием, потому что он все профукает. Это известная история. Они никогда бухгалтеров не назначают директорами, обратите внимание. Всегда карьера, там, грубо говоря, начальник цеха, замдиректора, можно даже продажника назначить директором завода, но не финансиста. Это просто невозможно. Ну, как человек, который еще кто-то работал на госслужбе, я могу сказать, что, скажем, сотрудники Министерства финансов во всех его широких проявлениях с точки зрения реального производства смотрятся как феерические дебилы. Объективная ситуация. Я уже рассказывал как-то замечательную историю, как чиновники Минфина в 90-е годы предлагали сделать оборотный налог на банки и страховые компании. Они просто не понимают, что это такое. Ну, бог с ними, ладно, это тяжелый случай. Вот. Так вот, возвращаясь. В Соединенных Штатах Америки поняли, что их возможности по сохранению власти в Соединенных Штатах Америки и власти США в мире очень сильно угрожает модель, потому что вот эта хреновина больше функционировать не может. Хорошо ли это, плохо ли, неважно, не может. Вопрос, а почему это не поняли евроатлантисты, в том числе клинтоноиды в США и люди в Евросоюзе? Ответ очень простой. Дело в том, что они жили на чужих деньгах. Они все жили на финансовом потоке. Ну, Евросоюз вообще на американском финансовом потоке, а, соответственно, Клинтоны — это политическая надстройка, которая до такой мелочи, как откуда берутся деньги, вообще не опускалась. А теперь вопрос, разумеется. Они что, не понимают, что этот источник может исчезнуть? А вот тут Евросоюз говорит: ребят, вы что, если вы с нами поссоритесь, то на вас там нападет страшная Россия или еще чего-то, или еще чего-то, или еще чего-то. То есть, иными словами, они занимаются тем, что называется, как бы в уголовном кодексе шантажом. Но людям, которые сидят в Соединенных Штатах Америки, шантажировать некого. Они прекрасно видят, что печатание денег ведет к разного рода негативам. В частности, сейчас вот в интернете крутится замечательная история, как конгрессмен Рон Пол, он тогда еще был конгрессменом, сейчас он уже вышел на пенсию, но его сын Рэнд Пол сенатор. Вот Кентукки, кстати, где расположен Форт Нокс, где якобы хранится золото Соединенных Штатов Америки. То есть что-то там, безусловно, хранится, но сколько, этого никто не знает. Так вот, картинка следующая. Рон Пол спрашивает Бернанке: вы выделили кому-то полтриллиона долларов. Это тогда, когда был Бернанке, то есть в 10-е годы. Не сейчас, не нынешних долларов, а тех долларов. Кому вы их отдали? Бернанке говорит: а я не помню. На самом деле все прекрасно понимают, кому. Дело в том, что поддержка долларовой системы требует непрерывных кредитов. Вся евровая система стоит на одной банальной вещи – на кредитах ФРС. Потому что евро печатаются с возможностью обмена на доллары свободным. Если бы они печатали евро в столько, сколько им нужно, не получая соответствующих кредитов от ФРС, то у вас как бы... Народ бы начал менять евро на доллары, и курс евро бы посыпался. И по этой причине это, ну, как бы невозможно. И по этой причине вся эта конструкция держится на эмиссии доллара. Беда состоит в том, что ЕЦБ никогда эти деньги не вернет. По банальной причине, потому что если он начнет возвращать, то, соответственно, придется резко сократить объем евро в обороте, ну или же, соответственно, евро будет очень сильно девальвирован. То есть, иными словами, делать этого нельзя. И вот люди, которые сидят в Соединенных Штатах Америки, и которые уже понимают, что печатать больше нельзя, всерьез озаботились ролью своей страны. И неожиданно обнаружили, что пока они печатали доллары, доля американской экономики в мировой упала с 50% до меньше, чем 15%. И продолжает падать дальше. Вот тем, кто заходит ко мне на телеграм-канал, у меня там... промокод на подписку на годовую макроэкономических обзоров фонда Хазина со скидкой, который еще сегодня действует. Так что можете подписаться на год. Вот. И там, соответственно, в этих обзорах, который вышел вот последний в субботу, четко написано, что кризис продолжается, спад продолжается. В Соединенных Штатах Америки в январе произошло два события. Первое, даже... Три. Во-первых, резко выросла инфляция, во-вторых, резко упала продолжительность рабочей недели, и, в-третьих, резко упал объем продаж домохозяйствам. То есть, иными словами, кризис идет, ну, просто по полной программе. Ну, желающие, еще раз повторяю, могут посмотреть официальные цифры. Про реальные цифры мне даже страшно сказать, какая там инфляция и все остальное. Вот вам картинка. Что с этим делать? Я не знаю. Можно ли с этим что-то сделать? Скорее всего, уже нельзя, но, по крайней мере, Трамп пытается. И дальше он начинает думать, что можно сделать. Значит, у него лозунг простой. Будем спасать американскую экономику, сделаем Америку снова великой, вернем ее промышленную мощь. Хороший лозунг, ничего не могу сказать. Но проблема состоит в том, что для этого нужны инвестиции, а никто не вкладывается. Какой смысл вкладываться в принципиально убыточную систему? Трамп пытается ее закрыть, так как это происходило в конце 19-го, начале 20 века, через пошлины. Беда состоит в том, что, организовывая пошлины, вы повышаете цены внутри. То есть, иными словами, и без того люди, у которых падают доходы, и тем самым падают расходы, и поэтому падают продажи, вы им еще повышаете цены. То есть инфляция растет. И при этом Трамп еще требует опускать ставку. Ну, положим, от повышения цены за пошлин вы как бы ставкой регулировать не сможете. Но если вы на фоне растущей инфляции, которая и так растет независимо от пошлин, еще и понижаете ставку, она еще больше вырастет. И мы, соответственно, видим, что есть один единственный теоретический план, который состоит в том, что надо... Да, еще как бы опыт специальной военной операции показал в приложении к Соединенным Штатам Америки, что их внутренний рынок уже не способен вытянуть их промышленность. То есть он забит. Вы новые американские товары там не продадите. Вы, конечно, можете закрыть рынок для импортных товаров, но не забываем, импортные товары дешевые. То есть, если вы закрываете рынок там для китайских товаров, то в этом случае вы должны признавать, что у вас резко падает уровень жизни населения. А это катастрофа. Можно ли объяснить населению, что нужно не просто затянуть пояса, а перейти в тотальную нищету? Это большой вопрос. К тому же, ну, как бы, уже Трамп уже месяц фактически у власти, еще 2-3 месяца, и он будет во всем виноват. А демократы, могу вас уверить, эту ситуацию будут максимальным образом раскручивать. То есть жизнь на самом деле штука сложная, и куда деваться, непонятно. Вот почему Трамп проявляет такую высокую активность. Теперь вопрос, а почему он хочет закрыть там Украину, почему Венс так жестко наехал не на Евросоюз, а на вот ту самую правящую элиту, несколько властных группировок, которые сегодня там рулят, либерального толка. А вот почему, об этом сказал министр обороны Хекс. Если речь идет о том, чтобы реализовать план, который вот я описал осенью 22 года, 2,5 года-то... вот тому назад, о том, что надо сделать какую-то схему, которая позволит использовать рынки Юго-Восточной Азии для того, чтобы поднимать экономику США, то для этого нужно что делать? Чтобы страны Юго-Восточной Азии поставляли в США дешевый ширпотреб и покупали американскую технологическую продукцию, которая пока даже не производится, поскольку что ее производить, ее все равно никто не купит на фоне конкуренции с китайской. Отлично, отлично. Это означает, что надо китайцев отжать от рынков Юго-Восточной Азии. Это война. Именно этим и занимаются Соединенные Штаты Америки. Надо отдать им должное, пока, ну, как бы вот на политическом уровне вполне себе эффективно. Но Хексет говорит, нам нужно готовиться к войне против Китая в Юго-Восточной Азии. Обращай внимание, не в войне с Китаем на территории Китая. Этого никто не собирается делать. А в войне в Юго-Восточной Азии. То есть, иными словами, надо закрыть страны Юго-Восточной Азии от китайского импорта. Дело... ну, как бы, рабочие, но это очень большой ресурс. И Хексет резонно говорит, что для этого понадобятся все ресурсы, в том числе из Европы. Ну и вот вам все. То есть Соединенные Штаты Америки фактически прямым текстом говорят ЕГГ, что, ребята, мы вам больше денег не дадим, потому что денег нету. Вот вы хоть как бы что хотите, денег нету. Поэтому мы НАТО финансировать не будем, военные силы оттуда берем, все в Юго-Восточную Азию, потому что нам надо спасаться. А вы тоже спасаетесь, но своими ресурсами. а своих ресурсов в Европе, в Западной, у Евросоюза нету. Отдельные страны Восточной Европы это поняли. Например, Словакия, Венгрия. Отдельные страны не поняли. Например, Польша, которая все пытается как бы с Лондоном дружить, но, правда, не очень понятно, откуда она будет получать деньги. Пока она получает деньги из Брюсселя, и это деньги американские. Как только американские деньги закончатся, все. И по этой причине логика Трампа очень простая. Она абсолютно понятная, она абсолютно прозрачная. Ее невозможно сформулировать в рамках либеральных терминов. Ну, вот, собственно, что и было отмечено на Мюнхенской конференции, что типа Венц сказал не нашим языком. Не вашим, не вашим. Он говорил американским языком. Ребята, нам весь ресурс нужен для того, чтобы спасать себя. А на то, чтобы спасать вас, у нас ресурса нету. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, далее там по традиционному варианту. Все. То есть все на самом деле понятно и ясно. Что будет дальше? Посмотрим. Мне абсолютно очевидно, что в этой ситуации Трамп должен соглашаться на все. То есть он, конечно, пытается немножко Россию развести. Вот была эта история G7, G8. В расчете на то, что окружение как бы Путина, еще либеральные 90-х годов, его сломает и скажет: ну, Владимир Владимирович, ну смотри, да, Куршавель, Лазурный берег, Италия, наши виноградники, нас туда не пускают, а вот ты вот туда вот договорись сейчас вот прямо, да, сдай, и мы туда, мы войдем обратно в G8 и будем туда ездить. А дальше, соответственно, ну, только если мы возвращаемся в G8, то в этом случае мы кидаем Китай, который в G8 не входит. Я сильно подозреваю, что Китаю это сказали: сейчас Россия вас кинет. Именно по этой причине Китай как бы несколько оживился на Мюнхенской конференции. Там министр иностранных дел что-то сказал, еще что-то. А теперь, соответственно, ситуация изменилась. Мы Китай не кинули, в G7, G8 не шли. А нам зачем G7, G8? Ну зачем нам в G8... Ну, как бы, если вы хотите договариваться, простите меня, Париж, Лондон, и даже не боюсь этого слова, Оттава. Вы в этой Оттаве были, я был.
Вы такая.
Вот, по этой причине, там, собственно, один большой город есть, называется Торонто. Это на Великих озерах. А есть еще на западном побережье Ванкувер и на реке Святого Лаврентия Монреаль. Но Ванкувер — это уже китайский город. А что касается Монреаля, там тоже уже все не так красиво. Так вот, фокус состоит в том, что мы-то себя ведем грамотно. Трамп себя ведет абсолютно понятно. Никакой истерики нету, никакой дури нету. Он делает единственно возможные шаги для спасения Соединенных Штатов Америки. Но то, что при этом вот эта вот либеральная элита Евросоюза лишается возможности существовать, простите, а Трампу-то что до этого? Ну, какое ему до этого дело? Ему на это в высшей степени начхать. Ну и в заключение я хочу сказать, что все вот эти изменения, которые неизбежно будут, потому что деваться некуда, радикально изменят всю бизнес-среду, в которой мы существуем. По этой причине в ближайшую субботу, уже через 5 дней, состоится заключительная конференция годовая фонда Хазина, на которой мы как раз будем обсуждать, что делать бизнесу. И это можно будет не только послушать, но и даже поговорить. Я всех туда призываю, поскольку это, как мне кажется, вещь осмысленная. И вообще на эту тему мало кто говорит, к сожалению. Ну, понятно почему. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Слушаю вас внимательно.
Вопрос такой. На политическом небосклоне Соединенных Штатов сияют две примерно равноценные звезды. Трамп и Маск. Причем каждый думает, что он управляет другой звездой. По вашему мнению, значит, кто ближе к истине? Трамп управляет Маском? Или в будущем кто будет, так сказать, превалировать? Маск или Трамп?
Вы знаете, это вопрос такой сложный, я бы сказал. Но он носит во многом психологический характер. Дело в том, что надо понимать, что Трамп – это человек, которого назначили элиты. Это как раз вот к вопросу о том, кто реальная власть, властные группировки. И если мы посмотрим место Маска или там Тиля, Венса в этих группировках, то они, в общем, совершенно разные. То есть, скажем, Венс – вассал Тиля. Тиль явно совершенно связан с какими-то старыми элитами, как, впрочем, и Маск, и Сакс, который руководит вот этой самой цифровой группой, которую сделал Трамп, вот эти вот пейпаловские три богатыря. Но при этом у Маска и у Тиля разные статусы. Судя по всему, Маск ниже, потому что, хотя у него денег больше, потому что он слишком публичный. То есть реальные серьезные фигуры публичности не любят. И в этом смысле Трамп – это назначенец. То есть это человек, которого назначили в рамках сложных компромиссов во власти. То есть элиты, те элиты, которые хотят сохранения Соединенных Штатов Америки, назначили Трампа. Может быть, он вообще с точки зрения властных группировок федерального масштаба особую, ну, как бы, не входит. Он, безусловно, входил во властные группировки Нью-Йорка, где он был одним из главных застройщиков. Но на федеральном уровне, даже несмотря на то, что он был президентом. И по этой причине, я думаю, что с точки, если смотреть, грубо говоря, на погоны, такие вот неявные, то у Маска, ну, у Маска, не знаю, у Тиля это погоны точно выше, чем у Трампа. Но фокус в другом. Фокус в том, что Трамп работает и, в общем, более-менее эффективно. То есть он такой молодец. Вот. И он свой рейтинг повышает. Как обстоят дела у Маска, вопрос сложный. Я этого сказать не могу, потому что пока ему вставляют палки в колеса. Вот. И, кроме того, он же выступает в качестве фронтмена. Вот. Так что посмотрим. Ну и потом человека, которому нравится находиться в Белом доме, ему явно мысль стать президентом запала, что говорит о некой слабости. Вы уж меня извините. Так что это вопрос сложный. Кто из них кем управляет? Я сейчас совершенно ничего не говорю об их личных ощущениях. Это вообще к делу не имеет отношения. Здравствуйте, слушаю вас. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, какую пользу для россиян вынесла пенсионная реформа, когда на 5 лет подняли пенсионный возраст и отняли пенсию за 5 лет? И второй вопрос. Какие усилия прилагают Силуанов и Набиуллина, чтобы вернуть украденные 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов? Какие?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Набиуллина ничего возвращать не собирается и не будет, это не ее дело. Вот то, что она это допустила, ну, во времена Сталина она бы уже давно была бы в застенках НКВД, МГБ, а в наше гуманное время всякое может быть. А что касается пенсионной реформы, я и тогда считал, что это была принципиальная ошибка, и сейчас так считаю. Но с этим как бы сделать ничего нельзя. Это очень печальный случай. Кстати, если говорить о пенсионной реформе, то я бы, например, поднял бы пенсии, но установил бы правила, по которому пенсионеры не могут покупать на свои пенсии импортные товары. То есть сейчас, то есть нет, собственно, на пенсию можно, а вот кредиты брать, например, на покупку импортных товаров нельзя. Вот, что, соответственно, может вызвать некоторые неожиданные эффекты. Я, кстати, вообще бы запретил продажу в кредит импортных товаров, только российские. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Это Наиль, Башкирия.
Слушаю вас.
Я хочу вернуться к нашим баранам. Меня все время интересует внутренняя ситуация. Вот как бороться с этим глубинным государством, да, с проросшим тут эти клинтоновские, лондонские, показал вот как раз Трамп и Маск. То есть полностью снимается все руководство, все их помощники, вводятся самостоятельные люди, внесистемные, и, так сказать, таким образом, видимо, у него есть шанс, может быть, что-то поменять. Если в нашей стране призвать к таким действиям, то это будет похоже на экстремизм. А по-другому, я не знаю, возможно ли по-другому? И вообще, возможно ли такие перемены у нас? Вообще, по силам ли они нашему?
Вот смотрите, давайте разберем с точки зрения политики. Год тому назад снятие Набиуллина и Силуанова вызвало бы дикий резкий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки. Это представители нашей мировой долларовой системы. Вы же не выходите из долларовой системы, поэтому будьте любезны согласовывать с нами кандидатов на те должности, которые отвечают за взаимодействие с нами. Точка. То есть, иными словами, если бы Путин стал бы снимать Набиуллину с Силуановым год назад, мы получили бы массу дополнительных неприятностей. Сегодня Трамп, в общем, готов платить за то, что будут сняты связанные с Клинтонами Набиуллина и Силуанов. Понимаете, насколько изменилась ситуация в нашей стране? И это результат политической деятельности Путина. Он скажет, да при чем здесь, это же не Путин назначил Трампа. Не говорите так. Потому что, конечно же, мы не участвовали в выборах в Соединенных Штатах Америки. Но информацию для американской элиты, как на самом деле обстоят дела, мы вполне себе предоставляли. Так что я совершенно не исключаю, что то, что они все-таки пошли, да, на некоторые с нами договоренности, это следствие вот этой вот ситуации. Так что подождите, не спешите. Как-то все будет хорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А можно задать вопрос Михаилу Хазину?
Я слушаю вас.
Ой, спасибо. Меня зовут Евгений, я из Москвы, Новодеревья. У меня такой вопрос. Что делает властная группировка, если у нее нет сил удержать свой актив?
Вот. Ну как, она или рассыпается, или идет на службу. Вот и все. Тут других вариантов нет. Вот. Так что это, конечно, грустно, обидно, но ничего не сделаешь. Это объективное обстоятельство. Вот. И тут, собственно, мы видим, какую истерику устраивают в Евросоюзе руководители, которые поняли, что им тоже нужно уходить. Вот они уходить очень не хочет. Ну, прям очень-очень. Ну, прям очень-очень-очень-очень не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону, беспокоит.
Да, слушаю вас.
Вот производство же зависит от конечного потребителя. И сейчас Китай настроен на то, что его товары во всем мире, значит, потребляют. Ну и, соответственно, его предприятия имеют уровень автоматизации, производительности труда и так далее. А если вот мир разделится на валютные зоны, то, ну, основные же потребители будут внутри зон, то есть количество потребителей для Китая уменьшится, и, значит, автоматизация и производительность труда, как в Китае, будет не нужна?
Ну, это хороший вопрос. Да, конечно. Поэтому у Китая один единственный шанс сохранить свой высокий уровень разделения труда и, соответственно, высокий уровень производства, это оставить за собой рынки Юго-Восточной Азии, из-за чего, собственно, они и схватятся с Соединенными Штатами Америки. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Ильич, Антон из Самары беспокоит. Мы сейчас видим, события развиваются настолько стремительно, и Трамп объявил всем войну, кому мог. Скажите, а у него вообще денег хватит?
Ну, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Не знаю.
Ресурс какой?
Не знаю. Это вопрос ваш. Какой у Трампа ресурс? У Трампа два ресурса. Первый – это ресурс ФРС, который пока есть. Да, он будет сокращаться, но, тем не менее, он еще очень большой, и его много куда можно направить. Для этого нужно только убрать лишние расходы, в том числе в Евросоюзе. Да, разумеется, этот ресурс будет очень быстро сокращаться по мере развития кризиса, но, тем не менее, он есть. А второй ресурс – это военная мощь. У Соединенных Штатов Америки на операцию в Юго-Восточной Азии ресурсов вроде бы есть. Хотя это, ну, уже как бы нечий. То есть на первый этап есть точно, со вторым этапом уже начинаются проблемы. Вот. И поэтому еще непонятно, кто там выиграет. Но это вот очень интересная тема. Да, вот ресурс Соединенных Штатов Америки в схватке с Китаем в Юго-Восточной Азии. Не очевидно мне, чем эта история вся закончится. Вся закончится. Это очень сложный вопрос. И, собственно, для Трампа тоже сложный вопрос. Он тоже не знает ответа на него. То есть это, в общем, тут нужно разбираться, разбираться и разбираться. Вот. Ну и еще, конечно, смотреть на это все. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Леонид, Москва. Во-первых, хотел поблагодарить вас за ваш труд. Очень надеюсь и уверен, это не напрасно. И теперь спасибо. Вопрос. Не без удивления обнаружил, что сегодня, значит, курс евро меньше 100 рублей. Хотел бы спросить, это симптом, тенденция или не обращать на это внимания? Спасибо.
Ну, я не берусь сказать логику, соответственно, Центрального банка, как он двигает курс и зачем он это делает, я понять не могу. Это к экономике имеет слабое отношение. Может быть, это была надежда, что цены немножко упадут, но для того, чтобы цены упали, надо, чтобы такой курс был, ну, хотя бы несколько месяцев. А я не уверен, что Центробанку дадут это сделать. В общем, короче говоря, вопрос сложный. Не берусь я сказать, как, соответственно, эта картинка будет выглядеть. Непонятно мне пока. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Да, я слушаю.
А вот на передачу «Экономика».
Я слушаю вас, задавайте ваш вопрос.
Игорь, значит, Одесса, Варшава, Минск, Москва, вот так вот. Такой вопрос, каковы вероятность, что вот это вот весь этот спектакль с публичным раздраем в западной элите, что это, ну, как бы попытка развода просто по схеме вот добрый полицейский, злой полицейский.
Да, я понял. Значит, ну, теоретически такая ситуация может быть. Практически это крайне маловероятно. потому что я уже говорил о том, что для Соединенных Штатов Америки вопрос о финансировании Евросоюза закрыт. То есть они этого делать не будут. Как они это будут прекращать, резко или медленно, как это все будет происходить, это не принципиально. Принципиально, что вопрос решен. И в этом смысле, как бы, Трамп, не Трамп, совершенно не важно, потому что те, как бы, элиты, которые привели Трампа, им уже там 150 лет они рулят не единолично, но как бы влияние они оказывают очень серьезное в Соединенных Штатах Америки, и по этой причине, вне всякого сомнения, они никуда не денутся. Другое дело, что они очень не хотят, чтобы Соединенные Штаты Америки потеряли свой ресурс в мире. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, Москва. Михаил, тут на выходных послушал ваш эфир от 28 февраля 2022 года. Очень, кстати, хороший эфир.
Это было давно.
Да, это было давно. Это как раз был, если не ошибаюсь, первый эфир после начала СВО.
Да.
Да. Вы там высказали свое мнение касаемо вот начала этой операции и ваше видение о территориальной, скажем так, составляющей Украины, да, то есть как должно, по вашему мнению, все завершиться, да, вы сказали, что границы должны быть отодвинуты до Львовской, Ужгородской области, и все должно быть подконтрольно под нашей страной.
Закарпатск.
Да, все верно, да. Сейчас вот последние события разворачиваются так, что американцы уже выходят на переговоры. И у меня такое мнение, вопрос. Скажите, у вас мнение не поменялось вот с тем днем 28 февраля на данный момент касаемо территориальных вот всех этих?
Ну, вы знаете, жизнь-то, в общем, довольно сильно изменилась за это время. Мы обнаружили довольно много врагов. Мы обнаружили колоссальное предательство в наших рядах. Если бы его не было, если бы жизнь была бы немножко другая, то, может быть, мы и дошли бы тогда, там, как бы, к осени 22-го года до Львова и Ужгорода. Но сейчас, к сожалению, это уже не так. Поэтому нужны более сложные искать шаги. Но итог, я думаю, будет все равно. Другое дело, когда он будет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Семен, Челябинск.
Да, слушаю.
Михаил Леонидович, у меня вот такой вопрос, касаемый космической отрасли. Вот Дональд Трамп заявил, что он хочет сделать Америку великой снова, и одно из направлений, которое будет олицетворять величие, да, как мы понимаем, это космические проекты, в том числе предполагаемый полет Илона Маска и его компании на Марс. Вот, там с космосом все понятно, они будут уделять этому значительное внимание, вот, и таким образом будут показывать. Это будет олицетворение, одно из олицетворений величия Новой Америки. А вот в нашей стране, в связи с тем, что у нас периодически меняются руководители Роскосмоса, как вы видите, какое место сейчас космическая промышленность занимает наша экономика?
Ну, как? Соответственно, очень много было усилий потрачено на то, чтобы мы перестали летать в космос. Реально очень много усилий. И сейчас еще прилагается много усилий. А поэтому нам придется долго и мучительно восстанавливать наши позиции. Ну, что, ну, работать надо. Но я думаю, что надо. Что касается Маска, нет у меня уверенности, что они там куда-то полетят. Не та у них сейчас ситуация, чтобы куда-то летать. Ну, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас.
Ой, доброе утро, Михаил Яныч. Юрий, Москва. Не кажется ли вам, что вот это заявление Трампа относительно редкоземов — это такой базарный ход? Он отлично знает, что там ничего нет. Но просто ждет, что Путин ему скажет, слушай, говорит, да дай мне тебе эти редкоземы, оставьте от Америки, от Украины.
Посмотрим. Посмотрим. Не знаю пока, как это все будет происходить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Спасибо вам за эфир. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд.
Как вас зовут, откуда вы?
Владимир, так сказать. Будет ли все-таки...
Откуда вы?
Да, я из глубинки, из России, собственно говоря. Ну вот, на ваш взгляд, будет ли построен все-таки вот на освобожденной от коренного населения центральной части Украины, вот этот так называемый Великий Израиль, так сказать, столица из Днепра, или все-таки столица...
Значит, я думаю, что идея новой Хазарии под еврейским руководством, она все-таки на сегодняшний день уже умерла. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Сегодня везет. Михаил Владимирович, это опять на Иле. У меня второй вопрос, да, уже, может, больше по экономике. Вы несколько раз рассказывали, что в 90-е годы работали над программой компенсации восстановления такой сложной системы, восстановления вкладов за счет активов и прочее.
Да.
Вот сейчас, как вы считаете, было бы полезно и нужно для страны, допустим, каким-то образом, ну, возобновить такую программу, там, вернуть активы в собственность, сделать весь...
Ну, понимаете, уже очень сложно. Я не уверен, что остались документы. Сбербанк их очень активно уничтожал. Вот, поэтому мне это не очевидно. У них там была компенсационная программа, которую мы же, кстати, и написали, частичные компенсации. Я ее писал лично. Это было в 96-м году, и она вот действовала. Я не знаю, действует ли она сейчас, но какое-то время она действовала. Вот, и я думаю, что они после этого ликвидировали документы. Ну, посмотрим. Вот, я думаю, что модель, которую мы тогда взяли, то есть эмиссионное импортозамещение, она сейчас пошла бы на ура. Вот, но, к сожалению, при нынешнем руководстве денежных властей реализовать такую программу невозможно. Ну, собственно, у нас осталось не так много времени, 2,5 минуты, я уже не буду брать следующий вопрос и уже как бы буду постепенно резюмировать. Значит, что нужно сказать по поводу той ситуации, в которой мы находимся? Утверждение о том, что мы не имеем отношения к тем событиям, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, мы отметаем по банальной причине, потому что мы находимся в мировой долларовой системе. Нравится нам это или не нравится. Если мы отказываемся от мировой долларовой системы, это совершенно другая будет картинка, но при нынешнем руководстве это невозможно, потому что те люди, которые сегодня рулят в правительстве, это люди, которые плоть от плоти этой самой мировой долларовой системы. Тут есть два варианта. Вариант первый, мы все-таки решимся выйти. Вариант второй, Трамп ее обрушит сам. Я не исключаю, что он это сделает, чтобы он там не говорил, потому что как бы, язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что, безусловно, удержать статус-кво, даже вот в том виде, в котором он есть сегодня, не получится. И в этом смысле истерика в Евросоюзе, она связана с чрезвычайно простой вещью. Им объяснили, ну вот условно говоря, да, вот был дом, который находился в аварийном состоянии, и там жили люди много. И вот в какой-то момент к ним пришли люди и сказали, все, ваш дом в аварийном состоянии, выселяйтесь. Они говорят, нет, мы не хотим, туда-сюда, все, тема закрыта, выселяйтесь. И вот у них истерика, потому что они не знают, куда выселяться, как выселяться, квартиры не предоставляют и т.д. и т.п. Мы все знаем, как это выглядит. Ну и в заключение я напоминаю, 22 февраля в эту субботу состоится итоговая годовая конференция фонда Хазина, на которой мы будем обсуждать, что делать бизнесу в сложившихся условиях. Мне кажется, что тема эта будет интересная, и, соответственно, будем с этим работать. Мы всех приглашаем принять участие. Ну, а на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.